эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе без малого месяц начала российского вторжения в Украину. Он вновь призвал прекратить кровопролитие.
This war is unwinnable.
Даже если Мариуполь падет, Украина не может быть завоевана. Сколько украинцев и русских будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей, только проигравшие.
Only losers.
Если не НАТО, то что? В Грузии разгорелась дискуссия о нейтралитете.
Согласно Конституции, Грузия – страна, которая собирается вступить в НАТО, потому разговор о нейтралитете просто невозможен.
Выборы без Бибилова. В Цхинвали сформировался новый политический тандем под этим лозунгом. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Джо Байден считает, что российский президент Владимир Путин прижат спиной к стене в связи с отсутствием решительных успехов российской армии в Украине. По мнению Байдена, Путин недооценил единство западного мира и силы сопротивления Украины российской агрессии. Об этом он заявил в Вашингтоне на встрече с представителями бизнеса. При этом, по мнению Байдена, чем больше Путина прижимает к стене, тем к более агрессивной тактике он может прибегнуть. Примером такой агрессивной тактики он назвал применение России гиперзвукового оружия, тем самым официально подтвердив, что США зафиксировали факт его применения. По словам Байдена, Россия запустила гиперзвуковую ракету, поскольку это единственный вид оружия, который они могут использовать с уверенностью в результате. Ранее Минобороны России заявил, что о двух случаях применения гиперзвуковых ракет «Кинжал» против объектов в Украине. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании приговорил основателя фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального к 10 годам колонии строгого режима. Оппозиционер был признан виновным в мошенничестве с пожертвованиями на работу ФБК и неуважение к суду. Он и его сторонники уверены, что дело носит исключительно политический характер. Навальный прокомментировал приговор в своем твиттере цитатой из сериала «Прослушка». «Вы живете только двумя днями, днем, когда вы входите в тюрьму, и днем, когда выходите». Позднее он добавил в телеграмме, что считает, что лучше поддержка ему и другим политическим заключенным не слова поддержки, а действия, и призвал сторонников поддержать ФБК. После вынесения приговора Навальному у входа в колонию задержали адвокатов политика Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Их задержали, когда они давали интервью, и отвезли в городской ОВД. Впоследствии их отпустили. Приговор, вынесенный 22 марта, вероятно, не будет полностью добавлен к сроку, который политик уже отбывает в колонии. Однако точный срок заключения, которому предстоит, назван еще не был. Вынесенный приговор подразумевает также, что политик будет перевезен в другую колонию. В той, где он сейчас сидит, режим общий, а не строгий. Кроме того, она предназначена для заключенных, отбывающих первое заключение. Кремль не разглашает подробности переговоров делегации России и Украины, чтобы не навредить процессу, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Радио Свобода» выразил обеспокоенность в связи с уголовным преследованием журналиста из Кемеровской области Андрея Новашова, который сотрудничает с сайтом «Сибирь-Реалии». Он также высказался о давлении российских властей на журналисток сайта «Север-Реалии» Светлану Прокопьеву и Юлию Парамонову. 21 марта стало известно, что в отношении Новашова завели уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. У него прошел обыск, он находится в изоляторе временного содержания. Редакции «Сибирь-Реалии» не удалось связаться с адвокатом Новашова. Журналистка Юлия Парамонова из Калининграда вызвали в прокуратуру для дачи объяснений по факту размещения информации в СМИ. Ей указывали на то, что она сотрудничает со СМИ, признанным в России иностранным агентом. Рано утром 18 марта полицейские пришли с обыском к сотрудничающей «Север-Реалии» Светлане Прокопьевой. Они выбили дверь в ее дачном домике, надели на Прокопьева наручники и увезли на допрос. Обыски одновременно проводились у местных независимых журналистов и оппозиционных политиков. Прокопьева в данный момент находится в статусе свидетеля по делу о клевете в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Государственная дума за одно заседание сразу во втором и третьем чтении приняла закон об ответственности за так называемые фейки о деятельности госорганов за рубежом. Он принят в дополнение к ранее вступившему в силу закону о фейках о действиях вооруженных сил России за границей. Он был принят в связи с российским вторжением в Украину. Поскольку в боевых действиях участвует не только армия, но и другие ведомства, депутаты предложили распространить закон о фейках и на них. По новому закону гражданину может грозить ответственность до 15 лет лишения свободы за публикацию недостоверных данных о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других ведомствах. Введена также ответственность за дискредитацию их действий. За проголосовало 340 человек, против 3 человека, воздержались 59 человек, сообщает Сибирь Реалии. И вот новость последнего часа. Следственный комитет России возбудил в отношении журналиста Александра Невзорова уголовное дело по статье о распространении фейков про российскую армию. В декабре, в феврале 2022 года россияне сняли со своих банковских счетов около 1,2 триллионов рублей, что составляет около 3,5% всего объема вкладов. Об этом говорится в обзоре Центробанка развития банковского сектора России. Речь идет о самом значительном оттоке средств со вкладов как минимум с 2008 года. В декабре этого года на пике мирового финансового кризиса россияне забрали со счетов 6% от суммы всех вкладов.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в студию в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Спустя почти месяц с начала войны в Украине Москва и Киев оказались в ситуации, когда ни одна из сторон не может обеспечить военного превосходства. Он, между тем, призывает к немедленному прекращению огня и переводу конфликта в дипломатическое русло. При этом украинский кризис грозит перерасти в глобальный продовольственный. Владимир Унанян с подробностями.
Война в Украине все больше и больше превращается в позиционную. Стороны настаивают на больших потерях в рядах противника и рапортуют о локальных успехах. Но говорить о перевесе в пользу какой-либо одной стороны не приходится. Такого мнения придерживается и генсек ООН Антонио Гутерреш. Заявил, что в войне в Украине победить невозможно, и призвал Москву и Киев к серьезным переговорам.
This war is unwinnable.
Даже если Мариуполь падет, Украина не может быть завоевана. Город за городом, улица за улицей, дом за домом. На столе переговоров достаточно для того, чтобы сейчас прекратить военные действия и начать серьезные переговоры. Сколько украинцев и русских будет убито, прежде чем все поймут, что в этой войне нет победителей, только проигравшие?
How many more Ukrainians and Russians will be killed before everyone realizes that this war has no winners, only losers?
По словам генсека ООН, после эпидемии ковида и на фоне войны во всем мире уже ощущаются последствия стремительного роста цен на продовольствие, энергию и удобрения, угрожающие перерасти в глобальный кризис голода. О надвигающемся голоде говорил и президент Украины, обращаясь к депутатам итальянского парламента. Владимир Зеленский, уже не в первый раз предстающий перед европейскими законодателями, видимо, осознал, что для убеждения руководства стран Старого континента куда лучше подходят картины экономического кризиса, с которым очень скоро столкнется европейский электорат, чем ужасы войны, испытываемые населением Украины.
И найстрашнейшим будет голод, який наближается для різних країн.
Самым страшным будет голод, который приближается для некоторых стран. Украина всегда была одним из крупнейших экспортеров продовольствия. Но как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг минирует поля, уничтожает запасы топлива? Мы не знаем, какой у нас будет урожай и сможем ли мы экспортировать.
Мы не знаем, який врожай у нас буде і чи зможемо ми експортувати.
Иными словами, Зеленский довольно ясно дал понять итальянским законодателям, что если они не помогут украинцам сегодня, то уже очень скоро им самим стоит ждать десятки миллионов мигрантов, штурмующих границы благополучных европейских стран. И Италия, уже сталкивавшаяся с миграционным кризисом, вполне ясно должна себе представлять последствия. При этом, по оценкам действующих в Украине благотворительных организаций, в некоторых городах Украины продовольствие осталось не больше, чем на 3-4 дня, а гуманитарная система полностью разрушена, что сильно затрудняет поставки еды и предметов первой необходимости в районы, где идут боевые действия. В частности, по оценкам организации «Корпус милосердия», по меньшей мере 70% населения Харькова и Сум полностью зависит от гуманитарной помощи. Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, но в Киеве уверены, что без прямой встречи президентов Зеленского и Путина прийти к соглашению будет крайне непросто, тем более с учетом требований, предъявляемых российской стороной. Об этом, в частности, говорит сам Владимир Зеленский.
Якщо бути повністю відвертим, экспертам, то и в питаниях гарантий безопасности.
Честно говоря, поднимая вопросы гарантий безопасности, мы говорим об изменениях в Конституции, об изменении украинского законодательства. Что бы ни случилось, это будет решать только президент. Это долгий процесс, который будет решать парламент и украинская нация. Когда речь идет об изменениях, имеющих историческое значение, по-другому нельзя, придется проводить референдум. Народ должен будет высказаться и ответить на ту или иную форму компромисса. И какие эти компромиссы будут, это предмет наших переговоров и взаимопонимания между Украиной и Россией. Я считаю, что до тех пор, пока у нас не будет встречи с президентом Российской Федерации в любом формате, я повторял и предлагал это на протяжении нескольких лет, я думаю, что без этой встречи мы не сможем по-настоящему понять, на что они готовы, чтобы остановить войну, и что они готовы сделать, если мы не готовы к тому или иному компромиссу. Я готов при первой встрече с президентом России поднять важный для нас вопрос. Вопрос об оккупированных территориях, но уверен, что на этой встрече решения не будет.
Але я уверен, что это решение будет не всю встречу.
Но в Москве к такому разговору Путина с Зеленским, похоже, не готовы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков традиционно уклонился от конкретики. По мнению представителя Кремля, детали переговорного процесса не стоит делать достоянием общественности.
Украина – это суверенное государство, и какие-то там могут быть внутригосударственные, должны быть, наверное, внутригосударственные процедуры. Но помимо этого есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы.
Параллельно в Брюсселе готовится к внеочередному саммиту НАТО, на котором будет предложен план создания миротворческой миссии Альянса для отправки в Украину. Инициативу, которую готовится озвучить президент Польши Анджей Дуда, уже поддержала Дания. Если члены НАТО одобрят план Варшавы, то для создания соответствующего контингента потребуется от одной недели до месяца. Примечательно, что ранее вице-премьер Польши Ярослав Качинский настаивал на том, чтобы миссия была вооруженной для эффективного обеспечения мира. Но это с большой долей вероятности может привести к непосредственному столкновению между военными НАТО и Россией, чего члены Альянса подчеркнуто избегают с начала боевых действий в Украине. До сих пор США и их союзники ограничивались поставками вооружений украинской армии. Сейчас, по данным издания Wall Street Journal, Вашингтон направляет в Украину в качестве военной помощи системы ПВО, созданные еще в СССР. Как отмечает газета, за хранение этого вооружения США начали отвечать десятилетия назад в рамках секретной программы. Официально власти США не конкретизировали, какие именно системы противовоздушной обороны они направят в Украину. Президент Джо Байден лишь дал понять, что речь идет о 800 единицах ПВО. При этом американский лидер обвинил Москву в том, что президент Путин рассматривает возможность использования биологического и химического оружия в Украине.
Будучи припертым к стенке, он теперь ложно утверждает, что Америка имеет биологическое и химическое оружие в Европе. Это ложь, я вам гарантирую. Он также утверждает, что у Украины есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что он рассматривает возможность применения обоих. Он уже применял химическое оружие в прошлом, и мы должны быть осторожны в отношении того, что должно произойти.
В Москве ранее заявляли, что в результате захвата биологических лабораторий, расположенных вблизи российских границ, были обнаружены доказательства разработки вооружений, целью которых было население России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Обменом громкими обвинениями обернулась дискуссия о нейтралитете Грузии. Оппозиция заподозрила грузинскую мечту в попытке подготовить почву для сворачивания североатлантического курса. Власть, в свою очередь, обвинила Михаила Саакашвили нацдвижения и другие оппозиционные партии в гибридной войне против государства. Партия власти с сегодняшнего дня отказывается рассматривать любые внешнеполитические инициативы оппозиции. Мзия Парисишвили передает из Тбилиси.
Вопрос о том, с чьей нелегкой руки актуализировалась тема нейтралитета Грузии, стал поводом для очередной ссоры власти и оппозиции. Она и прежде время от времени популярная, накануне буквально захлестнула грузинские СМИ и соцсети. Сторонники нейтралитета приводили в пример позицию руководства Украины и президента Владимира Зеленского после интервенции России в Украину, заявивших о том, что не собираются вступать в НАТО, однако требуют гарантии безопасности и территориальной целостности страны. Страсти разгорелись появились и на сегодняшнем заседании парламентского бюро. Представители правящей партии в ответ на обвинение оппозиции в том, что грузинская мечта готовит почву для сворачивания с прозападного курса страны, сами обвинили в актуализации темы Михаила Саакашвили. Он на судебном процессе 17 марта заявил о якобы готовящейся провокации власти на фоне войны в Украине и объявлении нейтралитета Грузии. А подчиняющиеся ему СМИ и оппозиционные партии во главе с Нацдвижением, по версии власти, решили развернуть эту тему сегодня. Один из депутатов грузинской мечты Георгий Хелашвили объяснил, почему невозможен нейтралитет Грузии, и заключил.
Согласно Конституции, Грузия – страна, которая собирается вступить в НАТО, потому разговор о нейтралитете просто невозможен. Соответственно, и, к сожалению, со стороны радикальной оппозиции происходит зондирование темы нейтралитета, предположительно по прямым указаниям из России.
Чуть позже на эту тему в грузинской мечте созвали брифинг. Исполнительный секретарь партии, вице-спикер Мамука Мдинарадзе, еще раз выразив солидарность к Украине, обвинил оппозицию в гибридной войне против власти, а Михаила Саакашвили в актуализации темы нейтралитета сообщил о партийном решении.
В этой ситуации актуализация похожих тем означает не только лить воду на мельницу врага, но прямая атака на Грузию. Отвечая на предательские и антигосударственные действия партии войны, мы приняли решение не рассматривать ни одну инициативу партии войны, а также ее подразделений. Для нас не представляется возможным рассматривать инициативы тех людей, которые ведут гибридную информационную войну против своей страны. Их цель – втянуть Грузию в войну, увеличить риски, нанести непоправимый ущерб имиджу страны и экономическим интересам, и таким образом получить какие-то дивиденды. Поэтому мы не будем рассматривать никакие их инициативы, связанные с внешней политикой.
Констатировал Мамука Мдинарадзе. Этим заявлением он вызвал негодование лидера стратегии Акмашинебели, депутата Георгия Вашадзе. Он сегодня предложил отправить в Брюссель совместную делегацию оппозиции и власти для ускоренной интеграции Грузии в Евросоюз. Предлагал Вашадзе также расширить состав Совбеза для достижения консенсуса в связи с событиями в Украине.
Разговоры о нейтралитете затеяли ваши боты в соцсетях. Это ваши нанятые эксперты, которым вы ежемесячно платите зарплату, вчера усилили разговоры об этом. А сегодня вы поняли, что, открыв такую тему, навлечете на себя очень острую реакцию грузинского общества. Вам придется всегда отступать в вопросе нейтралитета. Его никогда не примет Грузия, потому что это путь потери независимости.
Грузинская мечта давно перестала рассматривать инициативы оппозиции как по внутренним, так и по внешним политическим вопросам, отметила депутат Лело Саломе Самадашвили. Сегодняшнее решение партии власти она расценивает как очередной тревожный сигнал Западу и подтверждение поддержки грузинской мечтой пророссийских партий, которые 21 февраля в письме к российскому президенту Владимиру Путину говорили в том числе и о необходимости нейтралитета Грузии. Вызывает большую тревогу тот факт, что эту тему стали активно поддерживать аффилированные с правительством эксперты и СМИ. Не стоит забывать к тому же, как власть закрывает глаза на деятельность пророссийской партии «Альтинфо». Мы должны хорошо понимать, разговор о нейтралитете – это нападение на государство, на его суверенитет. В грузинском обществе поверхностное представление о нейтралитете, говорит специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Копронидзе. По его словам, это привилегия, на которую не может рассчитывать Грузия. У нее нет соответствующей военной силы, как у Швейцарии и Японии, и нет согласия соседей и партнеров на гарантии безопасности, что необходимо для объявления нейтралитета. И главное...
Как вы представляете, что на данном этапе Грузия, у которого есть два оккупированных региона в Российской Федерации, согласится на нейтралитет и просто вот все это замораживается так просто, и мы откажемся от вступления в любых там блоков или в альянсах и так далее, потому что вот на данном этапе для нас необходимо, чтобы мы состоялись в каких-то альянсах и чтобы мы имели международные гарантии защиты.
Что же касается внешней политики грузинской мечты, Георгий Кубронидзе отмечает.
курс грузинской мечты – это сохранение власти для грузинской мечты. Там вообще я не вижу вот такой проактивной зарубежной политики, чтобы мы сделаем стратегический выбор или что мы сделаем что-то в пользу новых альянсов и так далее.
Ко всему этому, отмечает политолог, добавляется и непрофессионализм, и некомпетентность правительства грузинской мечты, в чем особо выделяется премьер-министр Иракли Гарибашвили с его заявлениями, особенно по поводу войны в Украине. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Цхинвале сформировался политический тандем двух бывших претендентов на кресло президента самопровозглашенной республики под лозунгом «Выборы без Анатолия Бибилова». Речь идет об экс-президенте Эдуарде Кокойте и бывшем министре обороны Ибрагиме Гасееве, соратники которых не исключают также проведения уличных акций протеста. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Верховный суд Южной Осетии отклонил административные жалобы уже шестерых кандидатов в президенты, которым Центр избирком отказал в регистрации. Накануне, как сообщает пресс-служба Верховного суда, удовлетворение исковых требований было отказано художнику Гино Каджаеву, преподавателю ЙОГУ Теймуразу Татаеву, Аслану Кутарову, депутату Давиду Санакоеву. Вчера почти 6 часов продолжалось рассмотрение жалобы экс-министра обороны Ибрагима Гасеева с тем же исходом. После судебного заседания на центральной площади Цхинвала собралось примерно 30 его сторонников, которые через некоторое время разошлись. По словам очевидцев, на площади было больше сотрудников правоохранительных сил, чем тех, кто был возмущен отказом Ибрагиму Гасееву. В 7 вечера в здании школы футбола прошла и встреча экс-президента Эдуарда Кокойте со своими сторонниками, прямую трансляцию которой вели в сети. Кокойте призвал действующего президента Анатолия Бибилова покинуть предвыборную гонку и не исключил проведение акции протеста. Он поблагодарил бюджетников, которые не побоялись прийти, и добавил: «Мы не согласны с подобной несправедливостью». Своих сторонников он назвал основной силой, которая способна решить исход выборов. Досталось от экс-президента и оппозиционным силам.
Они друг друга сливают. Каждый из них себя видит президентом. Они хотят разоробить наше общество, чтобы Бибилов остался президентом. Они играют на него. Матем папаре. Матемин мосфе. То, что мы проведем собрание здесь, это еще раз показывает наше уважение к президенту Российской Федерации и России. Мы уличные акции не поддерживаем. Но мы поддерживаем всех тех ребят, которых незаконно лишили такой возможности. И если другого выхода не будет, и если этот человек не поймет и не прислушается голосу народа, у нас другого выхода не будет. Я обращаюсь к представителям силовой структуры. Мои боевые братья, мои младшие братья, я безмерно благодарен каждому из вас, но я не хочу, чтобы было противостояние ваше с народом. Сегодня нарушаются первые 3 статьи Конституции Республики Южная Осетия. Ребята, определитесь, с кем вы? Со своим народом? За Конституцию или с преступным режимом?
Еще спустя какое-то время в помещении школы футбола неожиданно появился и экс-министр обороны Ибрагим Гасеев, которого встретили аплодисментами.
Людям не оставили выбора. Они сделали так, что сняли столько кандидатов, просто так сняли, чтобы выборы не прошли так, как надо. И мы должны собраться и выполнить долг, чтобы он сам, Бибилов, не смог участвовать в выборах. И вот после этого выборы пойдут так, как надо. Мы хотим, чтобы выборы прошли спокойно, красиво, так, как и подобает, без ругани, без хаоса. Этот человек должен уйти. С нашей стороны все бумаги были оформлены правильно. День и ночь наш штаб готовил их. Люди сделали все, что могли. Но он сам пришел ночью случае 4 часа ворошил наши бумаги и портил их. Так говорят люди, доказательств у меня нет, но так говорят. И мы хотим, еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы не подумали, что я хочу восстановиться в качестве кандидата и что я хочу баллотироваться. Нет, мы хотим, чтобы этот человек больше не баллотировался. Пусть снимает свою кандидатуру.
Лозунг «Выборы без Бибелова» стал объединяющим для двух экс-кандидатов. Поддержать их пришли также представители Народной партии, не прошедшие регистрацию Аслан Кутаров, Кино Каджаев. По информации «Эхо Кавказа» идут консультации, переговоры с другими претендентами, чтобы выработать общую стратегию действий. Результаты этих переговоров пока неизвестны, как и кто поддержит этот лозунг и присоединится к новому тандему. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
Информация о строительстве нефтебазы в Гагарском районе у реки Бзыбь вызвала резонанс в обществе самопровозглашенной Республики Абхазия. У многих возникли опасения в связи с возможными экологическими последствиями проекта. Но есть и поддерживающие такие инвестиции. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к строительству нефтебазы на реке Бзыб? В социальных сетях была также информация, что предположительно строится нефтеперерабатывающий завод.
Эта ситуация нас возмущает, потому что прежде всего выясняется, что экологи не в курсе о том, что строится такой объект и в таком месте. Во-вторых, строительство такого объекта происходит на фоне роста цен на топливо. И почему-то информация о том, что такой крупный объект, да, строится, мы узнаем не из официальных источников, а в социальных сетях, почему мы об этом не знали, почему наше правительство, официальные источники информации об этом молчали, о том, что вот такой объект строится, вызывает много вопросов. Когда это все происходит на фоне повышения цен на топливо, это вдвойне возмущает. Габеля Дмитрий.
Я ничего плохого здесь не вижу, если сегодня очередной резервуар, который появится, так как сегодня мы знаем, потребление топлива растет. Конечно, если на то ресурсы появились, если некие инвесторы могут построить, я абсолютно ничего плохого в этих процессах не вижу. Но если речь идет о локации данного объекта, то есть санитарные нормы и правила соблюдаются, и от уреза воды или почвы, если никаких утечек, чтобы современными стандартами нормами будет строиться, то тоже проблем в данной ситуации не вижу. То, что сумма озвучивается, это также дополнительные доходы бюджета. Достамыр Ахба.
Почему строящаяся нефтебаза возводится в таком живописном месте возле большой и бурной горной реки Бзыб? Насколько это безопасно для экологии? Тут хочется знать мнение независимых специалистов-экологов. Самое дорогое и ценное, что у нас есть в Абхазии, это чистая природа. Ее сохранение важнее любого бизнес-проекта. Интересно также знать, кто гарантирует экологическую безопасность и какова ответственность учредителей этого проекта за экологическое состояние территории. Кто авторы этой идеи, кто учредители, в чем заключается логистика, какую экономическую проблему намерены решить, в чем выгода государства, какой суммой пополнится наш бюджет от реализации вот данного проекта. Инвестиции, конечно, дело нужное и важное, но хочется больше открытости и прозрачности. Часто мы видим вот такие кулуарные решения, которые потом всплывают, и это вызывает в обществе недоверие, разнотолки. Естественно, это не способствует успешному развитию бизнеса. Открытие новых предприятий – это, да, новые рабочие места, финансовые обороты, новые экономические возможности, но их надо умело сопоставлять с рисками. Еще хочется сказать, что это не способствует развитию внутреннего производства в Абхазии. Это опять-таки реализация готовой продукции. Анзор Маршан.
Я отношусь, с одной стороны, положительно в плане того, что это будут рабочие места, это будут зарплаты, это будут налоги. А с другой стороны, посмотреть должны экологи Абхазии и полностью проверить, как идут работы. Меня зовут Даниил Горельников.
Население Абхазии должно слышать не от каких-то интернет-пользователей и так далее. Мы это должны знать заранее от нашего руководства, от нашего правительства. Мы хотим, чтобы это происходило прозрачно. Если они что-то строят, пусть они скажут нам, что мы строим вот это нужно для народа. Почему это нужно для народа? Объяснять людям. Почему вы за нашими глазами производите какие-то манипуляции? Это все вызывает подозрения, это все связано с большими деньгами. Давайте давайте сделаем так, чтобы население по этому поводу не собиралось, не возмущалось. Сделаем, чтобы люди открыто понимали, что это такое. Не надо все это скрывать от народа. Меня зовут Зураб Зухбах.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, основными темами разговора были заявка Грузии на членство в Евросоюзе и боевые действия в Украине. Сорт обсудили текущие боевые действия и связано с этим ухудшение обстановки в области безопасности и в восточноевропейском регионе, заявили в пресс-службе. Ираклий Гарибашвили еще раз подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества и мировых лидеров, чтобы война закончилась как можно скорее. Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Арденба сегодня прибыл с рабочей поездкой в Москву. По информации пресс-службы, глава абхазского ведомства планирует провести рабочие встречи с представителями федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания России с целью обсуждения актуальных вопросов межгосударственного абхазо-российского взаимодействия. Инал Арденба уже посещал Москву во второй половине февраля. Из Москвы политик озвучил призыв предоставить Абхазии статус государственного наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Во время визит Арденба также встретился с главным редактором телеканала «Раш Тудей», МИА России сегодня, информационного агентства «Спутник» Маргаритой Симоньян и директором Департамента информации и печати МИД России, официальным представителем ведомства Марией Захаровой. Власти самопровозглашенной республики Южной Осетии заявили, что не будут сотрудничать с Международным уголовным судом. Как сообщалось ранее, в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил ордера на арест трех бывших югостинских чиновников – экс-главы МВД Михаила Минзаева, экс-начальника следственного изолятора МВД Гамлета Гучмазова и бывшего уполномоченного президента по правам человека Давида Санакоева. Они, по информации следствия, причастны к военным преступлениям, незаконному заключению под стражу, жестокому обращению, захвату заложников и последующему незаконному перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин. В заявлении югостинского МИДа говорится, что ведомство на начальном этапе ознакомилось с материалами производимого расследования. Синваль утверждает, что лица, обвиняемые в военных преступлениях против грузинских военнопленных и гражданских лиц, предпринимали все возможные усилия для сохранения их жизни, обеспечения безопасности на территории Южной Осетии и дальнейшей передачи грузинской стороне. Очевидно, что позицию МУС никогда не сможет принять и Российская Федерация, благодаря вмешательству которой Грузия, как страна-агрессор, была принуждена к миру, а Южная Осетия и ее народ спасены от физического уничтожения, заявили в югостинском ведомстве. Снятый с предвыборной гонки экс-министр обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия Ибрагим Гасеев заявил, что действующий президент Анатолий Бибилов не должен участвовать в выборах. Гасеев накануне присоединился к собранию сторонников экс-президента Эдуарда Кокоэта, которому отказали в участии в выборах на более раннем этапе. Как сообщалось ранее, югостинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. К выборам не допустили Ибрагима Гасеева и депутата Давида Санакоева, которые считались основными конкурентами действующего президента Анатолия Бибилова. Организация ветеранов АРУА призывает президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжания наложить вето на поправки в гражданский кодекс, позволяющий абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, восстановить абхазскую национальную принадлежность. Об этом лидера АРУА заявили на брифинге.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Ветераны абхазской общественной организации «АРУА» выступили против принятых вчера парламентом самопровозглашенной республики поправок в закон об актах гражданского состояния и в гражданский кодекс, которые позволяют жителям Гальского района менять национальность и получать абхазское гражданство. Закон запрещает предоставлять его гражданам Грузии, напомнили они, и призвали выйти на митинг с требованием отменить принятые поправки. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Представители общественной ветеранской организации АРОА Тимур Надарая и Тимур Гулия на пресс-конференции в Сухуми рассказали о своих опасениях в связи с принятыми вчера парламентом поправками в закон об актах гражданского состояния и в Гражданский кодекс Республики Абхазия. По словам Тимура Надарая, это решение парламента стало для него громом среди ясного неба. Он знает, что ветер дует со стороны некоторых абхазских НПО и считает принятый вчера закон угрозой национальной безопасности и миной замедленного действия, которую под абхазскую государственность положили под видом патриотизма и восстановления исторической справедливости. Тимур Надарая считает, что принятые поправки возвращают Абхазию к 2013 году, когда возник политический кризис из-за проведения незаконной паспортизации.
Парламент разрешает лицам, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а это не самузаканские абхазы, лица без гражданства в Гальском районе около 3000, которые имеют вид на жительство как лица без гражданства. Но они не получают гражданство, потому что не попадали под 94-99. Но дело в том, что написали так, что сегодня человек из мырзаканских абхазов, который имеет гражданство Грузии, ему достаточно прийти, написать заявление вам, милиции, что он просто бумажку написать, что он выходит из гражданства Грузии и сдает грузинский паспорт. Вот эта удочка, уловка, на которой попались все депутаты, которые не совсем поняли, о чем речь. Такая процедура была в 2013 году, в 2012 году, когда парламент наш принял постановление о том, что незаконная паспортизация, потому что это не выход из гражданства Грузии.
Тимур Надарая уверен, что смена фамилии и национальности не сделает самурзаканцев абхазами, а право менять фамилию надо дать детям.
Нам говорят, сегодня эти 30 лет, кому 40 лет, 50, они с фамилиями Зухбая, Тарбая не станут абхазами. Они себя грузинами считают. Мы говорим им, дайте мырзаканским абхазам с фамилиями Тарбая, Зухбая, Кицбая, Зухбая и так далее право поменять национальность и фамилию своим детям. Скажем, до 8 лет. Потому что эти дети, когда пойдут в школу, чтобы их учительница к доске не Зухбая вызывала, а Зухба, не Кицбая, а Кецба. Но когда он домой придет, ему скажут, нет, ты там Зухба, мы тебя записали, но мы зухбаевцы, мы грузины и так далее. За это мы предлагали на съездах мырзаканских абхазов в Гальском районе создать школу-интернат для мырзаканских детей. Там абхазские учителя будут обучать истории Абхазии, которые будут языком заниматься, конституцию изучать. И мы получили бы уже поколение, которое знает свою родину, гордятся своим происхождением и так далее.
Тимур Надарая сообщил, что за то время, когда он был главой администрации Гальского района, ему так и не удалось построить интернат. По его словам, за 30 лет Абхазия сделала очень мало для того, чтобы интегрировать Гальский район. Все это требует немалых средств, а район все время обеспечивался по остаточному принципу. Гораздо легче, говорит он, принять поправки, а потом поднимать за столом патриотические тосты. По мнению Тимура Надарая, гальцам совсем не нужен абхазский паспорт. Им вполне достаточно вида на жительство.
С видом на жительство они без проблем могут переходить в ингур. С видом на жительство они получают весь социальный пакет, что получает гражданин Абхазии. Они могут работать в администрациях, государственных органах с видом на жительство, кроме того, что не могут работать в силовых структурах, могут открывать бизнес, все могут, понимаете, кроме права голосования. А что такое право голосования? Когда мы расширяем вот эту базу голосующих в Гальском районе, мы даем собственноручно Республике Грузии, враждебном нам государству, рычаг влияния на политические процессы в Абхазии. Им там скажут, когда мы будем избирать президента, парламент, там референдум, голосуйте вот так. И они будут голосовать, понимаете, 70% так, как им скажут там. Мы почему это рычаг влияния на внутриполитические процессы даем грузинской стороне? Объясните, пожалуйста.
Представители АРОА спросили о том, какую альтернативу предлагает абхазское государство гальцам, требуя от них, чтобы они отказались от гражданства Грузии при получении абхазского гражданства. Но альтернативы, судя по всему, такой нет. Надарая и Гулия призвали всех прийти завтра на митинг и выразить свое отношение к принятым парламентом поправкам. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Минздрав Грузии рапортует, пандемия коронавируса близится к концу, в связи с чем ведомство приняло решение отменить большинство действующих запретов. Радость успеха, впрочем, несколько омрачена признанием Амирана Гамкрылидзе фактического срыва программы вакцинации от коронавируса. Ираклий Рагвилидзе выслушал оценки.
По словам министра здравоохранения Зураба Азарашвили, пандемия коронавируса подходит к концу. Как он заявил на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета, значительное снижение случаев госпитализации, ежедневных показателей инфицирования и смертности дает надежду на благополучный исход.
Судя по тенденции, пандемия близится к концу. Сегодня мы отменяем ношение масок на открытых пространствах. Остается лишь несколько запретов. Масочный режим в закрытых помещениях, а также ограничения для иностранных граждан, въезжающих в страну. Мы действительно движемся к окончанию пандемии, потому что значительно снижается уровень госпитализации, а также снижается ежедневная заболеваемость. Менее 800 человек – это число тех, кто сегодня находится на лечении в больнице. Также очень снизилась смертность. За последние 12 месяцев впервые было зарегистрировано всего 7 летальных исходов,
заявил Азарашвили. Действительно, это значительный прогресс по сравнению с пиком пандемии, когда количество случаев превышало 25 тысяч в день, а количество госпитализированных больных с осложненным течением болезни достигало 8 тысяч. Дополнительный оптимизм, по словам министра, вселяет скорое появление новейшего препарата для лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
На этой неделе у нас появится лекарство от COVID-19. Это специальный препарат, который называется Паксловид, созданный компанией Pfizer. Я рад, что Грузия станет одной из первых из стран, где начнут применять этот препарат. Мы будем распространять его бесплатно. Препарат необходимо принимать в первые 5 дней после заражения.
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации отменяется ряд запретов. В частности, будут отменены количественные ограничения на посещение объектов общественного питания, а также спортивных, концертных и других социальных мероприятий. Для госслужащих отменены требования дистанционной работы. Также снимается обязательство самоизоляции для лиц, возвращающихся в страну без предъявления результатов PCR-теста. Впрочем, оптимистичный тон министра несколько омрачило эмоциональное выступление главы Центра по контролю над заболеваемостью Амирана Гамкрылидзе, который признал фактический срыв программы вакцинации от коронавируса. Итог – около 400 тысяч невостребованных доз Pfizer приходится пустить в утиль.
В прошлом году в стране было мобилизовано до 5 миллионов доз вакцины. Это был беспрецедентный факт для такой маленькой страны. Из них у нас было Pfizer более 2 миллионов, из которых 1 миллион был закуплен государством. 500 000, первую партию, нам передало в дар правительство США. После этого были еще несколько пожертвований из стран Евросоюза. На сегодняшний день вакцины Pfizer израсходовано около 1 миллиона 700 тысяч доз. Где-то до 4 тысяч тысяч доз, срок действия которых истекает 31 марта, остаются невостребованными. Мы полностью освоили 1 000 000 доз, которые были закуплены за счет бюджета. Остальные поступили позже. Я разочарован и зол на себя и на всех вас, которые, несмотря на мои мольбы и уговоры, отказались от прививки самой эффективной и добытой с таким трудом вакциной, которая могла бы спасти и защитить жизни многих людей. Остается 1 600 000 доз китайских вакцин, срок действия которых истекает в июле 2023 года.
Несмотря на печальный факт, по словам Гамкрелидзе, планы остаются в силе – вакцинировать до 70% населения к июлю этого года. Иначе есть все шансы, что вирус вновь напомнит о себе. Мы должны убедить людей в том, что вакцинация является самой надежной защитой для жизни людей, подытожил главный эпидемиолог страны. Согласно данным статистики, за последние сутки было подтверждено 1050 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в стране активно циркулирует вариант коронавируса омикрон. 95% подтвержденных случаев заболевания приходится именно на него. С 26 февраля 2020 года, когда в Грузии был подтвержден первый факт заражения коронавирусом, зарегистрировано более 1,5 миллиона случаев. От осложнений погибли 16,5 тысяч человек. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В ближайшую субботу в Абхазии состоится второй тур парламентских выборов. Наш сухумский корреспондент Виталий Шери обратился к председателю Центра избиркома самопровозглашенной республики Дмитрию Маршану, чтобы тот прояснил некоторые вопросы текущей кампании.
В субботу 26 марта в Абхазии пройдет второй тур парламентских выборов, и к 17 депутатам 7-го созыва, определившимся 12 марта, должны добавиться еще 17. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Центра избиркома Абхазии Дмитрием Маршаном и поинтересовалось у него рядом вопросов. Первый из них был связан со спорной ситуацией, возникшей 12 марта в Дранском избирательном округе номер 26. В понедельник 14 марта депутат действующего 6-го созыва парламента и кандидат в депутаты 7-го созыва Илья Гуния провел в Сухуми пресс-конференцию. На ней он заявил, что участковая избирательная комиссия его округа допустила нарушение, которое влияет на результат голосования. По его словам, члены участковой комиссии, ссылаясь на нехватку времени, не посетили 12 избирателей с урной и не предоставили этим гражданам возможность проголосовать дома, согласно их обращениям накануне. Кандидат от ГУР Харазия набрал 1158 голосов, и было заявлено о его победе, но когда по настоянию Ильи Гуния, сказал он, результаты пересчитали с учетом тех избирателей, которых не посетили на дому, оказалось, что кандидат не набрал необходимого для победы количества голосов. Таким образом, предвыборный штаб Ильи Гуния требовал проведения в этом округе второго тура выборов. В СМИ так и не появилось ответа на это Центр избиркома. Но когда были опубликованы окончательные итоги голосования в первом туре, Адгур Харазия вновь фигурировал в них как победитель, Дмитрий Маршан сообщил.
Было такое заявление, в письменном виде нам подали, а я просто без заседания комиссии не стал на этот вопрос отвечать. У нас коллегиальный орган. Во вторник, прошлый вторник, мы заседали, и ответ мы ему сформулировали. Ну, во-первых, у него в основном вопросы были к окружной комиссии 26-го округа. В заявлении было указано, что 12 человек не проголосовали на дому, те люди, которые изъявляли желание. А мы его заявление переадресовали в окружную комиссию для того, чтобы могли объяснительную получить, что там произошло. Окружная комиссия подтвердила, что было уже поздно, и два человека, они не успели объехать. Два гражданина, они признают, что к ним не приехали, а другие, они по результатам проверки окружной комиссии, то трое из них, они не были прописаны в этом округе и участке. Еще двое из них проголосовали, а еще трое, они не находились в тот день по состоянию здоровья, их не было вообще на территории округа. Поэтому два человека, они не могли повлиять, вот, и они нам представили эту объяснительную. В любом случае, если есть нарушение, нам окружная комиссия должна представлять документ о том, что выборы в данном округе недействительные. Такого представления не было, наоборот, они провели расследование и передали нам документы о том, что Адгур Харазия, он большинством проголосовавших граждан набрал 50 плюс 1, не плюс 1, а там плюс 10 мы подсчитывали. А по нашему законодательству в первом туре явка должна быть 25%, вы это знаете, и плюс из проголосовавших 50 плюс 1. А что это означает? Помимо тех, которые проголосовали за или против, еще считается число бюллетеней, которые признаны недействительными. В данном округе число недействительных бюллетеней было 139. Тем не менее, эту цифру вместе в совокупности взятую, вот Илья Гуня, там Чачхалия баллотировалась, и плюс недействительные, это три позиции, Гур Харази набрал больше, поэтому по результатам голосования он первого тура вышел победителем. Мы на заявление ответили, но Илья Гуня дальше уже, насколько нам известно, он в суд уже больше не обращался.
Теперь вот такой вопрос. Мы с вами беседовали как раз 2 марта, да, когда заканчивалась регистрация кандидатов.
Да.
И там были две такие кандидатуры, которые висели в воздухе. Это Вадим Мироненко и Джонни Смыр. И вы говорили о том, что в 6 часов будет заседание комиссии. То есть максимально может быть 125 зарегистрировано. Ну, потом выяснилось, что эти оба не зарегистрированы. Вот в связи с чем?
Смыр, он не подал документы, да. Мы ждали до последнего часа комиссии. Что касается Мироненко по 8 округу, документы были сданы за день до окончания регистрации. Вот. А 2 марта, до того, как комиссия собралась, было заявление от представителя Мироненко, что документы они в итоге на регистрацию не хотят подавать и заявили желание забрать обратно. Ну, сказали, что по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, я, честно говоря, формулировку не помню, но в заявлении там было, что по собственному желанию.
Некоторые избиратели говорили после первого тура, что теледебаты между вышедшими во второй тур будут продолжены. Но этого мы не видим, как не было их, помнится, и перед вторым туром 5 лет назад. Маршан пояснил.
АГТРК им может предоставить ролик. А вот 10 или 15 минутный они уже сами решают, потому что это уже платный ролик. Но в любом случае, если будет предоставлено эфирное время, оно будет одинаковое.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
История здания Сухумской средней школы номер 3 началась больше 120 лет назад. Эту постройку из красного и молочного кирпича называют самой красивой из тех, в которых сегодня располагаются учебные заведения столицы самопровозглашенной республики. Об истории школы расскажет Дарья Пабба.
В начале прошлого века Сухум переживал свой расцвет. Этот маленький городок на берегу Черного моря загадочным образом приманивал людей. Кто-то проезжал мимо, но решил остаться тут навсегда. А кому-то так полюбился местный климат, что невозможно было удержаться от того, чтобы возвращаться сюда каждое лето. В результате, за достаточно короткий срок, Сухум был застроен особняками, театрами, концертными площадками, кондитерскими и парками. Стремительное формирование городского пространства и культуры не могло не подтолкнуть развитие системы образования. Интерес к обучению был настолько большим, что мест в уже существующих в городе школах не хватало для всех желающих. Необходимо было создать новые учебные заведения. Так в Сухуме появилось здание, которое сегодня известно как средняя школа номер 3 имени Юрия Воронова. Майя Алексеевна Пагава работает директором этого учебного заведения уже около 27 лет. Она рассказала о том, что история началась с возведения училища на улице, которое в начале прошлого века называлось Третьей Подгорной.
Здание было построено в 1900 году по проекту сухумского архитектора инженера Бекича. Здесь располагалось шестиклассное училище, которое в то время считалось лучшим учебным заведением города. А в училище обучалось свыше 600 учащихся, которые обучали 30 преподавателей. Среди учеников можно было встретить 10- и 25-летних юношей. С 1907 по 1915 год здесь учился Лаврентий Берия. При училище располагалось городское начальное училище. С 1912 года при училище были организованы двухгодичные педагогические или же учительские курсы.
Как пишет историк Анзора Гумаа в своей книге «Старый Сухум», в 1905 году училище было реорганизовано в высшее начальное училище. Оно было многонациональным, здесь учились дети из абхазских, русских, грузинских, армянских и татарских семей. К тому же, по словам Майи Алексеевны, в 1905 году сюда на службу поступил Андрей Чочуа, который в будущем станет известным в стране ученым и просветителем. Он преподавал своим студентам историю, математику, естествознание и географию. И именно благодаря его инициативе в школе стали обучать еще абхазскому языку и родиноведению. 9 лет спустя Андрей Чочуа занял должность администратора-инспектора, на которой он проработал до 1921 года. С приходом советской власти в Абхазию училище преобразовали в первую единую русскую трудовую школу отдела народного образования СССР Абхазии. В советское время улица, на которой стоит здание школы, получила название 4 марта. После смерти писателя Фазиля Искандера в 2016 году улице дали его имя. Ведь он не просто жил здесь, говорит Майя Пагава, но и закончил школу.
Улица Фазиля Искандера, но он же здесь по соседству жил, он почетный наш ученик. Фазиль Искандер в первый класс пришел в нашу школу в 1936 году. Очень много его произведений как-то перекликаются с его школьной жизнью. Фильм «Время счастливых находок», много кадров связаны со школой. И ученик, который исполнял роль Сандро, он был учеником нашей школы. Закончил на медаль и поступил на библиотечный факультет. Какое-то было мероприятие в Доме юношества. И они нам оставили вот этот щиток с школы, в которой лечат смехом души. Это отрывок из произведения Искандера «13-й подвиг Геракла». Это его шестиклассника впечатление преподавателем математики Харлампия.
Директор школы рассказала, что здание чудом пережило два пожара, от которых серьезно пострадала и его историческая часть, и возведенные позже пристройки.
Здание же разрушалось. Первый пожар был в 1995 году. Сначала сожгли школу подростки. Из библиотеки на балкон выходила дверь. Они собрали книги, сожгли и нанесли вот такой вот урон в школе. Вот этот пожар первый повредил вот все левое крыло и часть правого крыла. А второй пожар был в 2010-м. В 2010-м вся проводка электрическая пришла в негодность. Многократно с просьбами ходили, но никак это не получалось привести в порядок, и поэтому второй пожар был замыкание. И, значит, повреждена была правая часть пристройки. Мы говорим об исторической справке, это вот эта фасадная часть. А в 1960-х годах вот это вот была правая пристройка. Левая пристройка позже сделана.
Сейчас школа носит имя известного абхазского историка и археолога Юрия Воронова. Он тоже был выпускником этого учебного заведения. Здесь учились и его дети. Убили Воронова в том же 1995 году, когда школа в первый раз сгорела. В 1979 году произошло объединение двух расположенных рядом школ, 8 и 3. Директором была назначена Ирина Тужба, а в 1995 году на этом посту ее сменила Майя Пагава. Пережив два пожара, школа долгое время находилась в ужасном состоянии. Несколько поколений учеников, каждый день созерцающих плесневеющие потолки, ободранные стены и холодные классные комнаты, мечтали о том, чтобы когда-нибудь их школа преобразилась. Ремонт начался в 2013 году, и только в сентябре 2017 года в коридорах здания снова появились дети. Сегодня здесь учатся 850 человек, работают 60 преподавателей, а занятия проходят в две смены. Школа долгое время была русской, но с 2017 года здесь открыли абхазский сектор, в котором учатся 69 детей. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.